да, который дает Бог Моисею, а через него еврейскому народу. Этот закон не ограничивается 10 заповедями. 10 заповедей — это как некая, не преамбула, нет, это неправильно, некий конспект кратки. Да? А дальше идет на протяжении нескольких глав комментарий к этим 10 заповедям. Вот. По этому же принципу устроена Нагорная проповедь, да, новый закон, да, который дал Господь наш Иисус Христос. Да? Сначала идут заповеди блаженства, некий конспект, да, и дальше на протяжении 2,5 глав, да, половины пятой, всей шестой, всей седьмой глав, евангелист Матфей разъясняет, ну, Господь, да, разъясняет эти самые заповеди блаженства. То же самое мы здесь увидим. Итак,
36-й, да,
мы смотрим? Мы, суббота, 20 глава.
Кстати, Сергей, можно посмотреть книжки?
А, ну, пожалуйста, ну, там я не знаю, есть ли.
Есть ли? А можно, как книжки смотрят, это
конца
занятия? Я сдавала вашему коллеге, я просто лекции читала, там по поводу первой и второй главы.
Сейчас еще найду.
Там вы нам говорили, что в древнееврейском используется глагол «барах», когда Бог создает человека, то есть создал его из ничего. А во второй главе говорится, что создал из праха земного.
Так, сейчас. Сейчас проверим. Окей, Google.
Нет, ну это и я так могу.
Библия Хебраика Шмидт-Картевича.
Она новая.
Сейчас мы еврейский текст откроем.
Нету.
А, надо, да?
Нет, не надо. Если вам, то не надо, да?
Больше нет.
Еврейский текст откроем, чтобы уж совсем быть точным.
Телефон есть? У меня просто запись на телефоне.
Так, книга Бытие, глава первая. Так, еврейский текст. Это у нас 1.20...
Это на шестой день, он человек.
1.27, да? И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил. Да. Евра, Элогим, да, Бара, его был здесь Бара.
Во второй говорится, из праха земного создал его.
Так, сейчас.
Нам же, ну, как бы пояснили, что типа душа и тело. Тело создало из праха, а душу создало по образу и подобию.
Да, яцер здесь, глагол яцар, который означает, ну, буквально слепил, что ли. Да, как горшечник лепит из глины, глиняный сосуд. Да, здесь яцар.
А когда...
Ну, как это понимать?
Ну да, как понимать, что он два раза создал, первый раз просто создал из ничего, второй раз. Как душа и тело, да?
Ну, здесь, скорее всего, да, здесь, скорее всего, указание на то, что хотя человек и причастен к этому миру, да, и по нашей плоти мы мало чем отличаемся от прочих живых существ, да, у нас есть нечто такое, да, что отличает от бессмертная душа, то, что вот здесь названо, да, вдунул в лицо его дыхание и жизнь. Видимо, да. Здесь же в первой главе делается делается акцент на том, что, да, человек принципиально отличается от всех прочих живых существ. Да, что он имеет от Бога некую свою собственную, скажем так, задачу, да, что весь мир, да, он создан для человека, да, человек поставлен над миром, как бы Богом с маленькой буквы, да, управляет. Ну, как-то так, наверное. Так. Хорошо. Итак, 20 глава, 10 заповедей. 10 заповедей, как вы, наверное, знаете, об этом будет чуть позже сказано, но они разделены на две скрижали. Да? четыре заповеди на одной скрижали и шесть заповедей на другой скрижали. Почему? Понимаете? Потому что заповеди, 10 заповедей, они регламентируют отношение человека к Богу и к своему ближнему. Четыре заповеди первые по отношению, регламентируют отношение человека к Богу, и шесть заповедей с 7, с 5 по 10, да, включительно. Это заповеди, которые регламентируют отношение к ближнему. Собственно говоря, если помните, когда Христа спросили, какая заповедь больше в законе, да, что он сказал? Возлюбишь Бога твоего, да, всем сердцем твоим. Это первая заповедь. А вторая подобная, возлюбишь ближнего твоего самого себя. И на этих двух заповедях весь закон и все пророки утверждаются. Да? И вот, собственно говоря, Христос как бы в самом кратком объеме пересказал вот эти вот 10 заповедей, да? Которые регламентируют отношения человека с Богом и отношения человека с ближним. Что же, собственно говоря, да, предполагает вот установление завета народа израильского с Богом через Моисея. Первая заповедь говорит о богопочитании и богопоклонении. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Бог один, единый и единственный. И только ему подобает божественное поклонение, божественное почитание. Никому другому, да, божественное поклонение, божественное почитание воздаваться не может. Это первая заповедь, которая отвергает как атеизм, так и политеизм, да, многобожие. Бог только один, единственный, ему одному подобает божественное поклонение. Вторая заповедь. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и то, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Да? Это вторая заповедь, которой запрещается поклонение любым изображениям, да, любым изображением, любым предметом того, что, так сказать, существует в нашем земном материальном мире. С чем связан такой запрет? Запрет этот связан с тем, что Бог, да, он принципиально отличен от этого земного нашего мира. И в нашем земном мире нет ничего даже отдаленно похожего, напоминающего Бога. Да? Нет ни одного тварного существа, да, которое в чем-то может быть подобно Богу. Да? Мы с вами еще, Бог даст, на третьем курсе, в курсе догматики, будем говорить о том, что Бог, да, он одновременно и трансцендентен, и имманентен миру. Да? То есть он принципиально отличен от всего этого нашего материального мира, но при этом он всецело присутствует в этом мире. Да? Не смешиваясь с ним. И поэтому никакие изображения, никакие, так сказать, образы Бога неприемлемы. Ну, еще один такой вот запрет против идолопоклонства. Что-то мы сегодня все про идолопоклонство и про язычество.
А в христианстве, получается, можно?
А вот хороший вопрос. Да, наши западные партнеры, протестанты, очень часто упрекают православных в том, что у них тут развелось огромное количество икон, да, мощей. Мы почитаем всех, кого только можно. И как же нам с этим быть? Да, в свое время, в 7 веке, началась, и в 8 веке набрала наибольшую силу ересь иконоборчества, которая как раз отрицала почитание и поклонение икон, мощей, да, и считала это идолопоклонством. Вот. Против ереси идолопоклонства, против ереси иконоборчества был в свое время в 787 году созван VII Вселенский собор, да, который утвердил догмат об иконопочитании. Да, божество не изобразимо, потому что невидимо. Да, не, Бога не видел никто никогда, мы читаем в Евангелии от Иоанна, да, единородный сын, тот явил, да? То есть Бога, Отца изображать в строгом смысле слова мы не можем ни в каком виде. Да, изображение Бога Отца как ветхого днями, как такого седовласного старца, сидящего на облаках, да, оно не является неканоническим, да, оно имеет некие основания в книге пророка Даниила, но, например, в Апокалипсисе Иоанна Богослова, да, старцем, да, назван Иисус Христос. То есть, опять-таки, ветхими днями это Бог Отец или Иисус Христос, это вопрос открыт.
А как же вот есть в одном храме изображение вот этого седовласого старца?
Есть, ну, оно есть в нашем Николаевском монастыре, я больше вам скажу. Но с точки зрения каноники, да, ну, не каноническое изображение, ну, что поделать. У нас много всего интересного.
Только извините, Моисей...
У нас всевидящее око в некоторых храмах есть. Ну, да. Да, совершенно масонский символ, который с легкой руки, там, императрицы, я уж не помню кого. Анна Иоанновна или кого вошел в православную иконографию в свое время, да, когда высшее общество, так сказать, оно было поражено масонством, и хотелось им видеть какие-то знакомые символы православного храма. Да, к сожалению, это есть часть нашей истории, нашей культуры, но это не есть правильно. Да? А по словам апостола Павла, да, во Христе открылась великая тайна благочестия. Да, Бог явился во плоти, да, и апостол Евангелист Иоанн Богослов пишет, да, Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины, и мы видели славу Его. Поэтому изображать второе лицо Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, мы можем и должны в том виде, в котором Он был явлен, да, в этой в этом мире он явился, да, был человеком во всем подобном нам, кроме греха. И более того, своим вознесением, да, вознес человеческую плоть на высоту божества, обожил ее. Да? Поэтому Господь наш Христос изобразим. Святой Дух изобразим.
В виде голубя.
Изобразим в виде голубя, как он был явлен на Иордане, или в виде огненных языков, как он был явлен в Пятидесятнице. Да. Есть икона Святая Троица, но ветхозаветная, да, Троица Рублева. Это единственное каноническое изображение Святой Троицы. Да. Троица новозаветная.
Это да, Авраама еще там.
Да, вот как он явился Авраам, да, такое изображение Бога возможно. Да, обожение человеческой природы во Христе.
Ну, в смысле тоже, он явился Аврааму, когда-то там явился, а теперь рисует икону. Но никто же не видел то, что видел Авраам.
Ну, он видел трех путников, трех ангелов, об этом сказано. Это было, это откровение было, и оно было церковью, так сказать, усвоено. Да, но при этом важно, да, что эти изображения, они не имеют никакого, скажем так, контекста земного, да, скажем так, контекста, не контекста поклонения творению. Да, мы не поклоняемся ангелу, изображенному на иконе, да, мы не поклоняемся голубю, да, мы поклоняемся Святому Духу. И на этом же основано богословие преподобного Иоанна Дамаскина, который, собственно говоря, и стал таким вот грубое слово, но, наверное, подойдет некий идеолог борьбы с иконоборчеством. Преподобный Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры, он очень хорошо, так сказать, подвел доказательную базу допустимости и правильности иконопочитания, да, почитания иконы, почитания мощей, соответственно. Да.
Это он сказал, что...
глядя на образ, мы умом восходим к первообразу, да, это во-первых. Во-вторых, он очень четко разделил понятие поклонения и почитания. Да, иконам мы не поклоняемся, мы почитаем. Да. А поклонение, да, присуще, проскинесис, присуще только одному Богу. Это такой важный тоже момент. И как раз через то, что Господь воспринял человеческое естество и через свое воскресение и вознесение обожил его, да, это событие, оно дало возможность, да, и человеку стяжать обожение, да, стяжать спасение, чего в Ветхом Завете не было. Да, в Ветхом Завете даже праведники после смерти, как вы знаете, сходили в Шеол, в ад. Да, вот. А в Новом Завете, да, мы уже имеем такое дерзновение надеяться на Царство Небесное. И те святые, да, которые своей жизнью, да, угодили Богу, они стяжали благодать, да, в том числе и в своих телах. Да, потому что человек, он как бы един, да, по своему существу. Он состоит из души и тела, но как тело без души – это труп, так и душа без тела не есть полный человек. Да, и свидетельство тому, что вот это благодать Божия, да, которую стяжали люди правильно в течение своей жизни, она действует после их смерти через их тела. Да, мы знаем, что от мощей святых происходят различные, так сказать, чудотворения, исцеления и прочее. Да. Вот. Это что касается второй заповеди. Теперь третья заповедь, очень важная, очень интересная, которую, к сожалению, мы все очень часто нарушаем. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно».
Четвертая заповедь, да?
Третья заповедь, да? Запрет на произнесение имени Господа напрасно. Да? Как свят Господь, так и свято все, что с ним связано, в том числе и его имя. Да? Свято имя его. И поэтому мы можем произносить имя Господа в молитве, да, обращаясь к нему. Но при этом совершенно недопустимо, да, использование имени Божия в каких-то ситуациях, скажем так, бытового характера. Да, когда именем Божиим кто-то клянется, приводит его в каком-то, сказать, высказывании сатирическом, что ли, да, вот это вот недопустимо. Очень интересно, что евреи в свое время эту заповедь третью поняли буквально, да, и, как мы говорили, забыли, как, собственно, и произносить имя Божие. Да, потому что здесь буквально написано: «Не произноси имени Яхва, Бога твоего, напрасно». И это имя, да, со времен Вавилонского плена действительно становится, скажем так, под запретом для произнесения. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы, и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в грешах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Да, осветить в, скажем так, терминологии Ветхозаветной, кадош, да, это отделить, выделить.
Кадош.
Да, кадош, святой, еврейски дословно выделенный, да, отделенный. Таким образом, да, седьмой день, суббота, шаббат, по-еврейски покой, да, выделен из всех прочих дней недели для того, чтобы посвятить его Богу. Да. Этот день выделен из всех прочих дней недели для того, чтобы этот день посвятить Богу и не делать у него никаких своих дел, да?
Уже спасибо. А как же Господь сказал, его фарисеи ругали, что...
Ну вот суббота. Господь, он был, выражаясь все время за контролем. Да, он хорошо троллил своих оппонентов, книжников,
фарисеев
и прочих, так сказать, товарищей, потому что они толковали эту заповедь опять-таки как?
Буквально.
Не делай в субботу вообще ничего.
Нет, они говорят, не создавай ничего нового. Они поэтому не зажигают свет, ничего.
Ну, они очень много, у них
очень
много интересных вещей. Там в Израиле в гостиницах субботний лифт есть, например, такой.
Шабатный лифт.
Ну да, шабатный лифт, который останавливается на каждом этаже, чтобы не нажимать кнопочку.
Они в пятницу свет они зажигают, и он
всю субботу. И он горит в субботу, да, чтобы не зажигать, да. Ну, то есть, как бы, понимаете, есть некий здравый смысл, а есть некое буквалистское следование всего. Ну, про трактат «Яйцо» я вам уже рассказал, да, что делать с яйцом, которое снесла курица в субботу. Да. На 20 страницах евреи, раввины очень серьезно
обсуждают,
да, спорят, это как, это же не кошерное яйцо, но в субботу снесено, курица нарушила субботу покой, вот пищу употреблять нельзя.
Убить
рабам отдать.
Ну вот, в общем, там интересно, да. В Талмуде там целый трактат посвящен. Посмотрел, думаю, ничего себе. Вот прошло апостол Павел, наверное, говорил, да, иудейскими баснями не увлекайся. Да, ну, а Господь действительно показывает, что суббота, да, это день, который был выделен Богом для того, чтобы человек служил не себе, да, не для себя что-то делал, а для Бога. А каким образом можно угодить Богу? Через, в том числе, угождение ближнему, да? Почему Христос совершал чудо исцеления в субботу, да?
Его за это и осел тоже.
Да, вот он, потому что это дело Богу угодное, да? И сейчас для нас, для христиан, да, день субботний сменился днем первым после субботы, да, днем воскресным, в который тоже мы все призываемся не работать, да, отложить все свои дела для того, чтобы участвовать в богослужении, да, каждое воскресенье, да, очень красивое слово по-гречески, да, Кириаки, день Господень, да, это, можно сказать, тоже такой библейский термин, да, день Господень, день, который мы посвящаем Господу через богослужение, через чтение Священного Писания, через дела милосердия, да, ну, таким вот образом мы эту заповедь выполняем. Кстати, суббота в церковном календаре тоже день особый. День выделенный из всего, вот, всех остальных дней недели. Ну, с одной стороны, да, это упоминание всех усопших, воспоминание всех святых по чинам. Это день, который литургически выделен из дней церковного года. То есть там есть определенные особенности богослужения. В субботу... Но суббота никогда не бывает постным днем, знаете. Единственная постная суббота в году – это Великая суббота.
Угу.
Да, пост в
смысле
воздержания пищи до вечера. Пост в смысле воздержания от пищи до вечера, так как постели смотрели на Ближнем Востоке.
Блин, так же Великий, если Великий пост, уже субботник уже ничего не ест. Если Великий пост.
Я объясняю, что значит поститься с точки зрения авторов нашего типикона. Это не вкушать пищу до вечера. Да? В субботу утром полагается литургия и постная трапеза. Значит, это уже день не пост. Да? На Ближнем Востоке, понимаете, жили отцы-пустынники в Египетской пустыне, допустим. Да? И понятно, что они этими корешками и саранчой они питались круглый год. Да? Воздержание заключалось в невкушении пищи до вечера. Почему у нас, например, Великим постом, в будний день, другие прещения даров, да, соединяются с вечерней и должны по уставу совершаться вечером. Потому что мы весь день гадеем и вечером причащаемся. И после этого у нас трапеза. Да, вот в чем заключается пост. Да. Вот. А в субботу, только в Великую субботу у нас литургия соединяется с вечерней. Но ее сейчас перенесли на утро, потому что нужно ключи всем посвятить. А по логике как? Мы в субботу гадеем, в субботу утром у нас чем погребение плащаница. В субботу вечером у нас совершается вечерняя с литургией Василия Великого. Дальше мы не расходимся из храма, мы начинаем читать книгу Деяний апостолов. Да, в конце богослужения Великой Субботы, в конце литургии освящаются хлеба и вино, которые раздаются всем для подкрепления сил. Мы в течение там, нескольких часов прочитываем книгу Деяний апостолов и начинаем служить ночную литургию на Пасху. Ну, как это должно быть по логике того устава, да, Иерусалимского, да, которому мы следуем, да, исторически. То есть вот суббота великая, это постный день, в том смысле, что мы постимся до вечера. Да, но понятно, что сейчас у нас как бы традиция изменилась.
Так он, есть у нас прямо это так служит.
Ну, есть некоторые монастыри, где так служат, но чаще всего она изменилась, да? Вот в этом смысле, да, суббота, она выделена из дней церковного года особенно, да, и богослужением мы отсутствием постов в таком строгом смысле этого слова, да, наличием литургии в утреннее время. Вот, это что касается субботы, да, и это вот четыре заповеди, да, которые регламентируют отношения с Богом. Первое. Бог один, и поклонение возможно только одному Богу. Полный запрет на идолопоклонство, на разные, так сказать, изображения неизобразимого Бога, да, как сказал Господь Иисус Христос в беседе с Самарянкой, да, Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняется в Духе истины. Вот. Дальше, не произносить имя Божие, да, почитать имя Божие. Вот. И четвертая заповедь, да, выделять в течение своей жизни, да, особые периоды, раз в 7 дней, да, один день выделять на то, чтобы посвятить его Богу, а не себе любимому. Это вот что касается отношений с Богом. Теперь отношения с ближним. Пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Единственная из 10 заповедей, которая имеет обетование. Не просто там «не убей, не укради, не лжесвидетельствуй», да, а вот так вот. Что будет тебе хорошо и продлятся дни твои, которые Господь Бог в земле, которые Бог, Господь Бог дает тебе. Почитание старших. В узком смысле слова своих родителей, в широком смысле слова всех старших по возрасту, чину, званию и так далее. С чем связано, да, эта заповедь? Почему она так важна не только как божественное установление, да, а, скажем так, с такой практической, что с точки зрения социальной? Да? Как я отношусь к своим родителям, так мои дети впоследствии будут относиться ко мне, видя, как я к ним отношусь. И действительно мы видим, что такое внимательное, бережное относительное отношение к родителям, оно продляет им, да, жизнь. И в тех народах, в тех национальностях, которые, так сказать, хранят вот эту заповедь, да, действительно долголетие, оно сохраняется, да, в известной степени. Да. Сама заповедь, она в себе содержит некий залог, да, долгоденствия. Следующая заповедь очень короткая и
ёмкая.
Не убивай. И точка. Человеческая жизнь является высочайшей ценностью в глазах Божьих. Бог дает жизнь человеку, и никто не вправе эту жизнь у человека отнимать, в том числе сам человек у себя. Почему самоубийство? Тяжкий грех, да? Только Бог полагает пределы жизни человека, когда ему родиться и когда ему умереть. Человек не властен над жизнью другого человека.
Но опять же, а вот если война?
Если война. Но в идеале войны быть не должно. Это в идеале.
А вне идеале?
А вне идеале блаженство души свои положит за другие свои.
Но если есть любовь,
то не убей.
Очень интересно и очень важно, да, война, вот буквально скоро там Иисус Навин, начнется такая мясорубка, да, а до нее там еще под раздачу попадут эти, как их зовут, господи, Сигоно-Марийский, Огвасанский, да, вот эти вот цари со своими войсками, Как же с этим быть? Очень интересно. С точки зрения евреев, да, есть два глагола, которые означают убийство. Хараг и раша. Раша – это резать, там, резать скот. Вот. А хараг – это только относится к своим соплеменникам, своим ближним. Вот их нельзя. Да, это весьма интересная такая особенность, да, вот. А для нас с вами, для христиан, да, в свете Нового Завета эта заповедь обретает новую глубину смысла. Да, в Евангелии от Матфея, да, мы с вами можем увидеть, да, что сказано. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Я говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Да? То есть для нас с вами нравственная планка гораздо выше. На годной проповеди. То же самое касается следующей заповеди: не прелюбодействуй.
Это
седьмая заповедь, да, известная Хохам про то, когда Бог сказал евреям заповеди, они сказали, вот семерку зачеркнули, да, семерку не было зачеркнули. Да, это, конечно, шутка, у евреев цифры совсем другие были, буквы обозначения цифр. Вот. Но, тем не менее, что же значит эта заповедь непролюбодейства? Опять-таки, она в условиях ветхозаветного иудейского представления имела очень узкий смысл и запрещала только связи определенного рода. Связь мужчины, неважно, состоящего в браке или не состоящего, с замужней женщиной или с обрученной женщиной, девушкой. Да, это вот такой вот узкий смысл этой заповеди, который впоследствии здесь будет раскрыт. Здесь будет раскрыт.
Да, для мужчины с обрученной женщиной?
Любого мужчины, да, с обрученной девушкой или с замужней женщиной. Вот это вот, соответственно, карается вот этой заповедью, не пролюбодействуй. Все остальное подробно тут будет расписано дальше в книге Исход. Вот. А для нас с вами, для христиан, помните, какая высокая планка Господом задана, да? Вы слышали, что сказано древнее не пролюбодействуй, я говорю вам, что тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже согрешил с ней в сердце своем, да? Христианах.
Ну, то есть это заповедь касается только мужчин. То есть...
Ну, в Ветхом Завете.
Нет.
В Ветхом Завете вообще, скажем так, мы уже сталкивались с тем, что женщина имела очень специфический социальный статус, да.
Нет, а вот даже в Новом Завете вы процитировали, опять же, про.
А в Новом Завете это связано было с тем, что, скажем так, социальное положение женщины в еврейском обществе не сильно изменилось с времен Ветхого Завета, а затем апостол Павел скажет, что во Христе нет ни иудеев. Да? И, безусловно, и ни мужского пола, ни женского. Безусловно, эта заповедь актуальна для мужчин и для женщин. Для всех. Одинаково, абсолютно. Другое дело, что случаи изнасилования, наоборот, они с точки зрения уголовного права очень редки. К сожалению, это.
Ну так мы же здесь не про насилие говорим, а про вообще.
Ну и про насилие в частности. Да. Не кради. Не только жизнь, и не только жена или невеста ближнего твоего является неприкосновенной, неприкосновенной является и его имущество. Движимое, недвижимое, об этом подробнее чуть-чуть будет дальше. Да? Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не только жизнь ближнего твоего, не только невеста или жена ближнего твоего, не только имущество ближнего твоего, но и хорошее, доброе имя ближнего твоего тоже является неприкосновенным. Да, нельзя наговаривать на ближнего. Ой, сколько мы, как мы любим нарушать заповедь. Об этом лучше даже стараться не будем. Невероятно, да? Но, к сожалению, да, это есть, всяческого рода сплетни и пересуды, они однозначно эти заповеди запрещаются, и актуальности своей в Новом Завете она совершенно не потеряла. Ну и последняя заповедь для ветхозаветного человека – высший пилотаж. Ты не только не должен ни убивать, ни забирать чужую жену, ни забирать чужое имущество, ни наносить вред доброму имени твоему соседу, да? Но и ты не должен даже этого желать. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Да?
Не завидуй, как бы.
Против зависти, да. Да, против зависти. У соседа яблоки всегда тяжелее будут.
И вкуснее.
Да, но тем не менее, да. Ну, а что касается социального положения женщины, вы видите, да, дом на первом месте, жена уже на втором. Да, рабыне вообще не повезло, да, вот хуже раба, но получше вала. Да, это что касается социального статуса женщины в Ветхом Завете, да, но в целом, да, коротко резюмировать это можно, не завидуй.
Не завидуй.
Не завидуй, не желай. Итак, по отношению к Брежневу, первое, почтение к родителям, тем, благодаря кому мы появились на свет, тем, благодаря кому мы имеем то или иное положение, да, старшим по званию, старшим по возрасту, не наносить ущерба ни жизни, ни здоровью, ни семье, ни имуществу, ни доброму имени ближнего, и даже не желать этого.
А как они ближнего определяют? Кто ближний, кто уже не ближний?
Кто ближний? Ну, помните, в Евангелии, когда Христа спросили, кто ближний мой, он целую притчу рассказал про дорогу из Иерусалима в Иерихон, в Самарянина. Тоже потроллил знаком, конечно, своих оппонентов, потому что самарян точно, они не считали своими ближним. Под ближним в широком смысле слова члены семьи, члены рода, члены колена, допустим, да, в широком смысле слова члены одного народа, да, евреи, да, для них это ближний. Да. Для христиан ближний это всякий человек.
Нет, для христиан понятно. Для евреев это вот.
Для евреев в узком смысле слова это член моей семьи, член моего рода, моего колена. Евреи никогда не берут под процент у евреев. Но вся банковская система была изобретена евреями для гоев. Это известный факт.
Да. Ну, а в исламе тоже запрещено вот это банковское всякие проценты, ну, как
для арабов, да? Арабы не берут жалоб, да?
Ну, они партнерство делают.
Ну, в общем, как бы да. Деление мира на своих и чужих – это в целом нормальная практика для древнего мира. И это касается не только евреев, конечно, националисты 80-го уровня, они первые однофилетисты. Но
что такое этнофилетизм?
Этнофилетизм – это любовь к своему народу и отрицание достижений прочих народов. Да? То, что греки искренне лукавы, у Нестора летописца. Да? Но это в мягкой форме. Да? У евреев это было в более жесткой форме. Это все гои, недолюди и так далее. Да? То же самое было у греков, у древних. Да? Представление о том, что они эллины, да, а все остальные это варвары. Да, это уже такие люди, которые бормочут что-то непонятно на языке, варвар, да. И...
У греков тоже было, нет?
Вот, у греков был это.
Ой, греков,
очень римлян. Жесткий, ну, понятно. У египтян, у древних, да, они египтяне, а это все это так, поскольку. В принципе, я говорю, что это явление у древних народов было, вот, с этим приходилось как-то жить. Да, ну вот для начала людей было необходимо евреям научиться хотя бы любить своего ближнего. Да, а там уже, понятно, христианство, оно, как Господь сказал, да, Иисус Христос, я пришел не нарушить закон, но исполнить, то есть наполнить его новым, более глубоким смыслом. Да. Вот, для нас, конечно, Нагорная проповедь задает совершенно другую моральную планку, да, чем Ветхозаветный закон. Но при этом. Для начала хотя бы давайте научимся следовать 10 заповедям, да, опираясь на них уже и дела. То пытаемся сразу это поступить в университет, не закончив начальную школу, как вы словно говоря. Да? Дальше. Дальше идет разъяснение. Достаточно подробное, обстоятельное. Начало закон о жертвеннике, который разъясняет, второй запад, не делай себе кумира, да, не делайте предо мной богов серебряных, богов золотых, не делайте себе, сделай мне жертвенник и приноси на нем всесожжение, мирное жертвы, овец твоих, волос твоих и так далее. И в итоге идолопоклоннические рецидивы на Святой Земле, уже после завоевания Земли обетованной, приведут к тому, что Господь даст закон о едином жертвеннике, да, о едином месте для поклонения Богу. Да, только в Скинии сначала, да, ну это после Золотого Тельца уже говорит, да, только в Скинии, а затем только в Иерусалиме, только в храме. Дальше 21 глава начинается с законов о рабов, о рабах. Да, очень интересно, что да, рабовладельческая система, которая существовала в древнем мире, да, она как бы не упразднена ни Ветхим Заветом, ни Заветом Новым. Это весьма, весьма интересно. Да? То есть не ветхозаветная религия, не христианство.
А в Новом Завете разве говорится вообще о рабовладении?
О рабовладении, конечно. Рабы, повинуйтесь своим господам, апостола Павла. Конечно. Да. Христианство не делает какого-то вызова социальному строю, но само следование христианству впоследствии приводит к тому, что рабовладение постепенно, да, отменяется, уходит в небытие. Мысль о том, что пред Богом все равны, нет ни ленного, ни иудея, ни раба, ни свободного, да, ни мужчины, ни женщины, во всяческое все Христос, она постепенно...
Как же так, как бы нет ни эллина, ни раба, а потом законы, которые ты объявишь ему про раба, говорили про рабов.
Ну, так это же в Новом Завете. А в Ветхом Завете рабы вполне себе существуют. Да. Дальше уже начинаются законы, которые поясняют шестую заповедь «Не убивай», закон об убийстве. Да? Что делать с человеком, который совершил умышленное убийство? Да?
Убийство не может быть умышленным.
Почему?
Потому что убийство – это и есть умышленное причинение смерти.
Но есть же убийство по неосторожности.
По неосторожности есть, а убийство так подразумевает слово, потому что некоторые ошибаются.
Умышленное, да?
Да, что это и умышленное причинение смерти.
Ну вот умышленное причинение смерти карается смертью. Да. Вот. При этом закон об убийстве связан с законами о почитании родителей. Да? Кто ударит отца своего или мать свою, того должен предать смерти. Достаточно жесткая норма заветного закона. Вот. Но, видимо, такая норма была нужна для, ну, некого воспитание, да. Вот. Дальше закон о телесных повреждениях. Что делать, да, с человеком, который нанес кому-то телесные повреждения?
Глаз был за глаз, зуб за зуб.
Да. И вот этот знаменитый пассаж, да, око за око и зуб за зуб, который приводится и в Евангелии от Матфея, да, в Нагорной проповеди. Есть разные отношения к этим заповедям, конкретно к этим словам, око за око и зуб за зуб. Часто приходится встречать какую-то такую, знаете, критику, что вот, как же так, призыв к членовредительству, призыв к мародерству, да? Но на самом деле в реалиях Ветхого Завета это очень мудрое решение. Человек заранее знает, что ему бумерангом вернется все то, что он сделает ближнему, это он может помогнуть. И главное, вот эта вот мысль о соразмерности наказания совершенному преступлению, чего, к сожалению, не было в других древних памятниках, скажем так, юридических, например, в законах Хаммурапи. Да? То есть Ты выбил зуб, и тебе тоже выбьют зуб, они вынесут сразу всю челюсть. Понимаете, да? Для Ветхого Завета это, ну, скажем так, вполне нормально. Да? Зло, насилие порождает еще больше насилия, да, и месть. Вот здесь же некая соразмерность наказания по непричиненному вреду и предупреждение человека, что как ты будешь к ближнему относиться, так и будет относиться к тебе. Да, золотое правило нравственности завета, да, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так и ты относись к другим. Дальше законы о собственности против не кради. Да, тут вот про того, кто украдет, и что он должен сделать. И очень интересный момент, вот смотрите, 22 глава, 1 стих. Да, если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Чем серьезнее был нанесен ущерб имуществу, тем большее возмещение должно произойти. Да? За овцу 4 овцы, за вола целых 5 волов. Да? Давайте вспомним с вами евангельский эпизод о Закхее. Помните? Когда Закхея начали обличать, что вот Христос к грешнику пришел. Да? Что он сказал? Пол имения своему отдал нищим, а если кого чем обидел, возвращу в четверо. То есть Закхей, он публично исповедовал себя вором. Исходя из 1 стиха 22 главы. Почему Господь сказал, не спасти не дому сему. То есть фактически такое публичное покаяние принес. Да, я вор, да, я человек, так сказать, нравственно, не безгрешный, но я готов это исправить прямо вот сейчас. Да? И Господь это намерение приветствовал. Это весьма-весьма интересно. Да. Ну и здесь рядышком, кстати, по поводу прелюбодейства, которое не прелюбодейство, да? Вот. Ну, в смысле, для нас это прелюбодейство, а для Ветхого Заветного человека это, ну, не то чтобы норма, это, конечно, неприятно, но это может случиться, да? Если кто обольстит девицу необрученную и переспит с ней, пусть даст ей вены и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится, не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается за вены девицы. Да? Значит, вот необрученная которая, да, не невеста человек. Да, про невесту там будет дальше. 22 глава, 16 стих, да. Да. Здесь девица, она воспринимается как собственность отца. Почему он должен заплатить отцу, да? Да. В Ветхом Завете, да, у женщины могло быть, скажем так, три статуса. Да, первая — это она
мать,
незамужняя, в доме своего отца. Дочка, она фактически как собственность отца. Второе, она выходит замуж. Ну, обручается, потом выходит замуж, становится женой, живет в доме мужа. И третий, самый неприятный статус — это вдова. Потому что женщина, вдова, фактически, ну, человек бесправный, человек, которого легко обидеть, и некому за нее заступиться. Если у нее есть отец, за нее заступится отец, мало не покажется. Если у нее есть муж, он за нее заступится. Если она вдова, заступиться за нее некому. Почему часто в Ветхом Завете говорится о том, что ни в коем случае нельзя притеснять вдову, потому что вдову и сироту. Две самые социально незащищенные категории населения, за которые будет воздавать сам Бог. Да, и в том числе здесь, в 23 главе книги Исход, тоже будет присутствовать.
Что такое вена?
Вена, ну, это некий выкуп. Ну, скорее как колым. Да, это у нас, понимаете, у нас в нашей культуре приданое. Да, мы, когда выдаем девушку замуж, мы ей даем приданое какую-то часть имущества, да, чтобы она,
татушки,
так сказать, свой семейный очаг организовывала, да? Представление древних ближневосточных, и не только древних, и современных ближневосточных народов. Если ты забираешь девушку из семьи, женишься на ней, значит, ты забираешь из семьи рабочие руки. Ты должен возместить это. Значит, должен дать.
У нас тоже выкупают Кавы. Невесту.
Ну, это символический выкуп невесты у нас тоже есть, но он оттуда пришел, с Кавказа. Это кавказская традиция выкупа невест. Да, на самом деле, еще 100 лет назад никаких выкупов невесты в России не было. Это ноу-хау, пришедшее с гор Кавказа, да. А так, там это нормальная практика. Мы читали про, например, Исаака и Ревекку, да, вот Исаак пришел, и Вафуилу Асу он там принес там очень много всего. Ну не он, а это Елиезер, он же там принес очень много всяких золотых, серебряных точек-вещей. Это Колым. Да. А вот Иакову, да, нечем было заплатить. Пришел
работал,
Бог, да, как сокол, и он батрачил, да. Он, значит, Колымил.
14 лет там.
Да, 20 лет там.
А, 20
в общей сложности провел, да. Отрабатывал, да.
20 лет.
Сначала двух жен, а потом...
Да. Двух жен, а потом еще состояние, да. Да, ну так вот, да, то есть представление Ближнего Востока, да, раз ты забираешь девушку из семьи, значит, ты должен возместить ущерб, да, ты забираешь рабочие руки, условно говоря. Да, дальше, кратко, в трех стихах преступление, наказываемое смертью, выражение, не оставляя живых, да, тех, кто обращается к разным,
да, ведьмы,
силам. Да. Всякий скотоложник, да, будет предан смерти. И приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Да?
В принципе, вожжи не оставляя живых. То есть, если он знает, что это какая-то там колдунья, ее надо убить пойти или что?
Ну, в первую очередь, эти законы касаются, если ты знаешь, что кто-то из твоих, так сказать, этим духом проникся.
А кто такой скотоложник?
Пастух.
Как бы тебе объяснить, не знаю.
Мучитель животных.
Переведу с русского на древнегреческий. Знающий, ты разумеешь. И дальше очень интересное предписание по поводу любви к ближнему. Да? Как понимать любовь к ближнему. Пришельца не притесняй. Пришелец — это не инопланетянин, это чужак, ген. Да, человек, который... Да, это без всяких шуток. У нас как-то был разговор со студентами по поводу того, существуют ли иные миры, да, существуют ли иные миры, что вот, значит, в Евангелии Господь говорит, что в дому отца моего обители много суд, дескать, вот может быть это самое, может быть, все-таки что-то там и есть. И один из студентов так говорит: слушайте, ну ведь... Салфирис скажет, что Господь хранит пришельца. Поэтому мы их не видим. Да. Пришельцы — это ген, особо чужак. То есть человек не твоего рода, не твоего племени, не твоего как сказать, твоей национальности. Да? Тот, кто пришел сюда, тот, кто чужак.
А в Содоме и Гоморре там же убивали, да, по-моему, пришельцев?
Ну, там как-то много что ничего делали нехорошего с пришельцами, да. Да, пришельцы не притесняют, да, то есть пришелец Гер, да, он тоже человек бесправный, Авраам был пришельцем.
Гость, да? По сути.
Ну да, он здесь находится, но он здесь не имеет никаких юридических прав. Это как какой-нибудь гастарбайтер наш, да, который метет снег на улице. А да, вот он Гер, он фактически пришелец, да, он не наш, и он бесправный, если ничего сделаешь, как бы, никто тебе ничего не скажет, да. Нет тела, нет дела. Но пришельцев нельзя притеснять, угнать, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Вы сами были в земле египетской. Вы испытали на себе, что такое гнет, так сказать, государственной машины египетской. И, соответственно, вы должны сделать вывод, что так делать нехорошо. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Вот две социально незащищенные группы населения. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне и услышу вопли, воспламенится гнев мой, убью вас мечом, и будут жены вашим домом, и дети ваши сиротами. Да, вы получите то же самое, что и причинили другим.
О, пророст пошел.
Да, если даешь деньги взаймы бедному из народа, то не присняв, не лагай роста. Да, нельзя давать деньги в рост. Да, вся эта кредитная система процентная, она исключительно для неевреев создана.
Что, они грешники?
Нет, они не грешники, они же не евреям дают в рост, а гоям. Это они бедные из народа моего, да. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него на одеяние тела, и в чем будет он спать. И так как он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Да. Дальше вот тоже по отношению к этим самым властимущим, да, судей не злословь, начальника твоего не поноси. Вот.
Что, начальника нельзя ругаться?
Ну, да, вышестоящего получается, да. Это, в принципе, завтра почитание старших часть, да? Вот, отдавай мне первенца из сынов твоих, тоже делай с волом твоим, с овцой твоей, ослом твоим. Да, 7 дней пусть они будут при матери своей, 8-й день отдавай их мне. Да, затем, почему первенцев? Потому что планировалось из первенцев составить ветхозаветное священство. Но, к сожалению, как совсем скоро, через несколько глав мы будем читать, первенцы не оправдали этого высокого служения, да, и в конце концов Господь скажет, за первенцев нужно приносить выкуп Богу, да? Они при самом принадлежат Богу, символический выкуп, да, на 40-й день, то, что мы празднуем, как средний Господь, это как раз дань вот этому символическому традиции выкупа. В книге Левит будем об этом читать. Дальше, вот 23-я глава начинается с объяснения 9-й заповеди, не нужно свидетельствовать, да, не внимай пустому слуху, и не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Ну, жалко, что у нас не читают этот стих. Да? Дальше. Законы о 7-м дне и о 7-м годе. 10-12 стихи. 6 лет засевая землю, то есть собирая произведение ее, а в 7-й день оставляя ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего, и останки после них питали зверями полевыми. Также поступай с виноградом твоим и с маслиной твоей. Да? Земле нужно отдавать возможность отдохнуть. По обычку называется под паром. Да? Такой субботний год, да, 7-й год для всей земли, чтобы она отдохнула и восстановилась. Ну и то же самое касается 7-го дня. 6 дней делал дела твои, 7-й день покойся, чтобы отдохнул волк твой, осел твой, и успокоился сын рабыни твоей пришлец. Дальше 3 праздника. Начало формирования ветхозаветного праздничного календаря, религиозно-государственного. 3 раза в год празднуй мне. Первый. Главный праздник – это праздник Пасхи, да? 14-й день 1-го месяца, главный ветхозаветный праздник, и к нему присоединяется праздник
Апрель. Первый месяц – это какой?
Первый месяц – это Авив или Нисан, наш март-апрель, да. Ну, конец марта, начало апреля, поскольку у них лунный календарь, он у них относительно нашего, он у них плавающий.
А как, кто присоединяется к празднику?
Праздник опресноков, да, в течение 7 дней нужно есть пресный хлеб. В память о исходе евреев из Египта о том, что да, тесто квасное не взошло, да, и хлебные пресные лепешки. Дальше. Праздник жатвы и первых плодов. Это праздник осенний. Да.
Спасы, да, какие-то.
Ну, наши спасы – это отголоски этой традиции, мы об этом еще поговорим, да. И 3-й праздник, соответственно, это праздник дарования законодательства, праздник Пятидесятницы. Да, на 50-й день после выхода евреев из Египта был дан ветхозаветный Синайский закон. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой подлецы, владыки твоего Господа. Начатки плодов – земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего, и не вари козленка в молоке матери его. Значит, начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего, действительно, традиция яблочного, медового и, кажется, орехового спаса, она восходит к этой ветхозаветной традиции. Да? Все, что Господь дает в земле обетованной, оно принадлежит Богу. Мы только странники в этом мире, мы пользуемся благами Господа. Нет, кашрут будет дальше. Кашрут
не
будет... Нет, кашрут будет чуть дальше. Левит обязательно
об этом
поговорим, это тоже весьма интересная тема. Да, пока у нас начатки плодов. Да? То есть все, что мы имеем в земле обетованной, все самое первое, самое лучшее мы должны приносить и посвящать Господу. Такова же логика именно наших спасов. Они являются прямым продолжением этой заповеди. Да, по логике, вот у меня есть садовый участок. Вот на нем есть яблоня, и вот первые яблочки я срываю, приношу в храм, освящаю их Господу и оставляю там. Я их посвятил Богу. Как у нас это все происходит, мы знаем. Да? Мы идем в ближайший супермаркет, покупаем аргентинские яблоки, выросшие полгода назад в Аргентине, несем их, освящаем, довольные забираем и несем домой. Да? Все, все задано наперед. К сожалению, у нас это получается. И очень часто вот эта вот формальная привязка к преображению, да, она немножко все портит, потому что в разных широтах яблоки поспевают по-разному. Например, вот я знаю в Астрахани, нас Стасий служил в Астрахани, он рассказывал, что у них яблоки освещают, например, на Петра и Павла. Первые яблоки освещают на Петра и Павла, но он их освещает. Вот, в связи с этим, кстати, есть интересный, еще одна интересная традиция, которая, к сожалению, у нас практически вышла из употребления. На Сретение Господне положено освещать свечи. Да, молодой воск пчелиный, из него делают свечи, да, и вот их тоже освещают, самые первые свечи. Да, причем это не наши церковные свечи, а бытовые свечи изначально исторические, да, которые потом используют дома. Да, но тогда, к сожалению, с электрификацией эта традиция у нас ушла. Хотя в больших требниках до сих пор есть вот этот чин освещения свеч на Сретение Господне. Да, ну на этом, наверное, я сегодня пока завершу, потому что мы уже лимит превысили.
Да.
Иногда меня несет, мне надо на этом остановиться. Вот, да, это мы с вами сейчас закончим. Давайте будем смотреть молитву. Еще что вам принесу освободиться. Господи, есть такова истину, блажитесь Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова ручную, сущую Богородицу тебя величаю.
Господин, я просто был сегодня на курсе повышения квалификации, а потом из-за 9 бальных пробок не успел приехать в ужин. Поэтому он меня просил сегодня включить его на скале. А, Владимир Владимирович, сейчас я его туда там выключу.